Welcome.
Это надо купить обязательно.
Много купили уже.
Сегодня мы отмечаем выход сразу двух книжек, обе одинаково приурочены к открытию ярмарки нонфикшн. Вот эту я, к сожалению, продать не могу, хотя она могла бы стоить дороже, потому что она толще. А вот эта, она продается, и здесь же, кажется, сидят ее издатели. Я, правда, не вижу их сейчас, а нет, вижу, вот теперь вижу. Это любимое мое издательство «Геликон Плюс», которое умудрилось книгу оперативно шлепнуть, поэтому кто ее не купит, тот счастья знать не будет.
Да, Дим, можно... это стихи.
Стихи, все только
лирика.
Стихи. Лирика.
Можно я расскажу про Евгения Александровича?
Какого? Лирика. Совершенно, да. Давайте.
Да. Конечно. Да. Прошлой осенью...
Такой есть поэт.
Да, просто есть такой поэт, да. Прошлой осенью я был у Евтушенко в Переделкино. Мы там долго с ним разговаривали. Ну, вы знаете, да, он у меня после ампутации, он там, когда я ходил... Хочу сказать, что он пошел меня провожать там до калитки. Это не совсем так. Его везли на коляске. И вдруг я уже подхожу к калитке, чтобы уйти, чтобы попрощаться, значит, выйти. И вдруг он мне говорит: подождите, подождите, Виталий, подождите. Я говорю: что случилось? Он, значит, ко мне подъезжает, его подвозят. Он говорит: вы знаете, я вам забыл сказать одну вещь. Я говорю: какую? Он говорит: продвигайте Быкова. Все неожиданно. Я говорю: как продвигаю? Куда его уже дальше продвигать? Я говорю: по-моему, ничего не включишь, везде Быков. Он говорит: нет, он говорит, это мало кто знает. Быков — первоклассный лирический поэт. Он говорит: все знают там Быкова по его там всяким литературолирическим, как писателя, как литературоведа, как стихотворца такого актуального политического, а как лирического очень мало знают, к сожалению. Вот, поэтому это рекомендация Евтушенко, которая без всякой инициативы с моей стороны вот, наказал продвигать Быкова. Так что вот поэтому, собственно, я Быкова и пригласил, все его книжки, раз мне сказали продвигать, значит, продвигать. Дима, а прочитайте стихотворение.
Знаете, как давайте сделаем? Давайте я сначала прочту стишок и в конце прочту стишок.
Давай.
То есть мы как бы, ну просто, чтобы вам действительно не зря мучиться и покупать книгу. Сейчас попробую. Я просто, понимаете, ищу что-нибудь смешное, а в этой книге нет смешных стихов, к сожалению. Поэтому, ну вот одно я все-таки такое более или менее знаю. Весь этот год с его тоскою и злобою, и с каждой трещиной, полезшими вдруг, я слышу ноту непростую, особую, к любому голосу примешанный звук, похожий, кажется, на пены шипения, на шелест гальки после шторма в Крыму, на выжидающего зверя сопения, но только зверя не видать никому. И вот, пока они кидаются бреднями и врут, как водятся у них из кони, и измываются уже над последними, кто не уехал и не стал, как они, пока трясут, как прокаженные трещоткою, своими байками о главном родном, и глушат бабками, и кровью, и водкою свой тихий ужас перед завтрашним днем, покуда дергаются, словно повешенные, похабно высунув язык помело, я слышу голос, незаметно примешанный к неутихающему их трололу. И сквозь напавшее на всех отупение он все отчетливее слышится мне, как будто чайник ночное сипение, его кипение на малом огне. Откуда среет напряжение предсудное, рытье окопов и прокладка траншей, все чаще слышится движение подспудное, однако внятное для чутких ушей. Господни ветры, урагане и грохоте, так мог бы действовать испуганный бес. И нарастание безумства и похоти всегда карается не громом с небес. Господь не действует ни криком, ни порохом, его практически неслышимый глаз сопровождается таинственным шорохом, с которым лопается пена подчас. И вот я чувствую, 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 хоть признаваться и себе не хочу, как в громовую какофонию гнусную уже вплетается нежнейший чуть. пока последними становятся первые, не остается ни порядков, ни схем. Оно мне сладостно, как ангелы в пении, за темнотой, за облаками, за всем. Такое тихое, почти акапельное, неуязвимое для споров и драк. Ведь это лопается, Божье терпение, оно ведь лопается именно так. Мне бы, понимаете, проще вообще почитать по стишки, и это было бы гораздо лучше любых этих.
Нет, понимаете, переходим к прозе нашей жизни.
Вот это меня и огорчает очень сильно.
Что
в стихах делать? Я умнее.
Да, что делать, что делать.
Давайте,
я просто тогда расскажу небольшую предысторию нашей сегодняшней встречи.
Давайте.
Некоторое время назад в «Новой газете», если я не ошибаюсь, я прочитал статью Быкова, которая меня возмутила. Он там что-то очень сильно ругал по мотивам сериала «Таинственная страсть». Он там очень сильно ругал всех шестидесятников. Ну, в общем, здесь он был корень инициаторства. Я думаю, надо его звать, и мы там с ним наконец поругаемся. Вот. И я сделал даже анонс, кто слышал у нас на эхе, здесь на эхе Петербурга, что такое история диссидентства, а тот теперь, кот теперь, и так далее, и тому подобное. Куда я заложил очень много, ну, как я предполагал, очень много, в том числе, конечно, безусловно, и политические вопросы. И вдруг где-то вчера или позавчера один человек мне говорит: знаете, я пришел к вам, там, но мне диссидентство совсем не интересует. Я приду только если вы будете говорить о причинах развала Советского Союза. Я говорю: ну так мы об этом тоже хотели говорить. В общем, я переписал, если опять кто-то заметил, но я-то точно это заметил, я переписал этот анонс, который у нас звучал, значит, вот с таким акцентом именно на это. И таким образом вот у нас сегодня такое будет не о диссидентстве, хотя и о диссидентстве через литературу. Мы тоже, конечно, будем говорить об истории диссидентства. Но я бы, может быть, один из первых вопросов, я сейчас расскажу еще одну историю, это, собственно говоря, а кто внес решающий вклад вот запрос одного из сидящих, я надеюсь, в этом зале людей, кто, собственно говоря, решающий вклад в развал Советского Союза. Быков на этот вопрос, конечно, сейчас начнет отвечать. Он, кстати, очень обрадовался, когда ему сегодня сказал, что придется об этом говорить. А предыстория такая. 90-е годы, когда я работал во Франции, я там познакомился и, смею сказать, подружился с очень известным диссидентом, царство ему небесное, его сейчас уже нет в живых, Александром Гинзбургом. Альф Гинзбург работал в «Русской мысли», в русскоязычной газете, которая издавалась долгие годы в Париже, сейчас ее угробили наши бизнесмены, которые ее купили. Но дело не в этом. У меня как-то с ним один раз состоялся такой очень откровенный разговор о прошлом, ну, о прошлом по отношению к 90-м годам, и, собственно говоря, на тему, а кто же, собственно говоря, ну, мы не говорили о развале Советского Союза, мы говорили о победе над коммунизмом. Да? Кто, собственно говоря, внес вот решающий вклад в эту победу над коммунизмом, в поражение коммунизма в Советском Союзе? И Алик неожиданно мне сказал такую вещь. Он говорит: ты знаешь, говорит, мы диссиденты, правозащитники, он говорит, мы были с этой точки зрения совершенно неэффективны. Но мы были чисты перед Богом. У нас была чистая совесть, потому что мы делали все по совести, понимая, что с точки зрения эффективности, действенности и возможности победить этот строй, говорит, у нас не было никаких шансов. А вы, говорил он мне, как человеку, который не был диссидентом, и который был, в общем, так или иначе внутри, да, той системы, он говорит, а вы не были чисты перед Богом, то, что вы кривили душой, что правда, да? Но вы, но ту систему можно было развалить и повалить только изнутри. Вот с этой, может быть, неожиданно, вот моего воспоминания, Дим, я и хотел бы тогда начать этот разговор. Так как, диссиденты были чисты, но неэффективные, а эффективные были, но нечисты перед Богом те люди, которые были внутри системы и которые ее развалили. И вслед за системой развалился и Советский Союз. Я думаю, что эта взаимосвязь, с одной стороны, понятна, но если нет, то мы на это тоже сегодня остановимся. Дмитрий Борисович.
А я бы умер, конечно, мы бы не упоминали ни развал Советского Союза, ни дисидентов. Потому что, если я хочу быть честным, то я сейчас наживу себе врагов среди всех потенциальных зрителей этой программы. А, скорее всего, и в этом зале тоже, практически всех. Значит, диссиденты сколько-нибудь значительной роли в развале Советского Союза не играли.
Как это, собственно говоря, что сказал Кинзбург.
Да, как не играли они ее и в последующем управлении получившейся России, от которого они были немедленно оттеснены. Распад Советского Союза был проявлением энтропии. В общем, сложная система под собственной тяжестью развалилась, под собственной сложностью. И то, что получилось в результате, было значительно проще, значительно беднее, значительно глупее. Советский Союз можно сравнить с очень плохим человеком. А то, в чем мы живем сейчас, это труп очень плохого человека. У плохого человека есть шанс, он может одуматься, перемениться, он не так смердит, в конце концов. А мы живем внутри мертвой системы. Эта система была мертва уже, в общем, к 15-му году. Но так получилось, что в 17-м она получила очень сильный электрический удар. 1917-м. Она получила такой, ну вот действительно, знаете, как электричеством иногда можно добиться сокращения мускулов у мертвой лягушки, так вот этот кадавр на протяжении 70 лет под действием все более сильных токовых ударов ходил. Ему в 17-м году был нанесен сильный удар, в 37-м он колоссально сильный, ужасно сильный в 41-м. И он все это время шевелился. А потом просто кончились эти удары, и он стал растекаться. Он растекся, как мистер Вальдемар у Эдгара По в известном рассказе. Это, ну, по сути дела, то, в чем мы сегодня живем, это гниение 700-летнего российского государства, которое поставило уже на все, которое приплело в свои ряды уже всех от Пушкина до Толстого, от Суворова до Чапаева, уже вне всех идеологических критериев. И вот, вот тут встает очень, понимаете, сложный вопрос. Да? Значит, мне всю жизнь приходится отмазываться от упреков, что я оправдываю Советский Союз. Я его не оправдываю, но просто Советский Союз 70-х годов не тождественен СССР 30-х. В Советском Союзе надо выделять очень четкие фазы. Была утопическая фаза 20-х, которая сопровождалась колоссальным выплеском творческой энергии масс, которая сопровождалась определенной, не очень значительной, но все-таки вертикальной мобильностью. Появились, так или иначе, институт красных директоров, новые ученые, Ландау и Капица, это тоже плоды этой революции, как бы мы к ней ни относились. Она очень оживила интеллектуальную и культурную жизнь России. Все, что происходило в России в 20-х, до сих пор для мирового авангарда служит питательной средой, в диапазоне от любой Поповой с ее дизайном до Эйзенштейна с его монтажем. Ну а потом наступил так называемый реванш, реванш 30-х годов, русский реванш, как его иногда называют. Но просто эти люди считают русским, абсолютно хорошим, все самое дикое, самое отсталое и самое жестокое. Для российского патриота традиционного, настоящий патриот это только тот, то вместо ответа на вопрос сразу бьет в морду. Вот это русская, как им представляется, национальная черта. Эти люди отъявлены русофобы, как они сами выражаются, потому что они за русское выдают все самое низменное. И вот реванш всего самого низменного случился в 1937-1939 году. О цели и смысле этого реванша можно спорить. Конечно, с точки зрения какого-то нацика, это реванш евреям, которые слишком тут распустились. Но это глупая точка зрения. Цель реванша была другой. Как сказал Надежда Яковлевна Мандельштам, у террора нет причины, у террора есть цель. Цель была совершенно очевидная, и вы ее можете мне сами легко назвать, но чтобы не превращать эту вещь в вопросов и ответов, совершенно очевидно, что речь идет о мобилизационной ситуации. В стране надо создать мобилизацию, потому что иначе все это не может быть терпимо. В этой ситуации неизбежна внешняя война, потому что поддерживать страну в состоянии вечного, ничем не разрешающегося невроза, можно только с помощью внешних угроз. Эти внешние угрозы в какой-то момент, году в 39-м эдак, по ряду причин ослабли, потому что начали целоваться с Гитлером. И тогда потребовалось новое усиление внутренних репрессий, когда Ижовская волна террора сменилась Бериевской, гораздо более страшной. Сталин не сумел перехитрить Гитлера, Гитлер успел первым, в 41-м случилась война, во время которой начался совершенно новый, особый, третий Советский Союз. Уже, по сути дела, оттепель. И следующая сталинская отсрочка с 47-го, условно, 53-й, была уже просто торможением экспресса, который летел под откос. На самом деле, в 53-м году настал период косметического ремонта этого режима, своеобразно повторились 20-е, и началась оттепель. Вот теперь время очень интересное, очень приятное для жизни и поразительно неглубокое. Потому что в это время, как правильно совершенно говорили и Вознесенский, и Анинский, люди получили свободу, но в своем внутреннем развитии они не были готовы идти дальше. Они не были готовы в себя погружаться. Поэтому они сосредоточились на разоблачении социального гнета. А те, кто заглянул чуть глубже, Солженицын, Синявский, Галич, естественным образом с этого прохода современности вылетели, большей частью за границу, некоторые в смерть. А дальше наступил самый интересный, на мой взгляд, Советский Союз, самый плодотворный. Потому что всегда надо судить эпоху по плодам. А самыми плодотворными эпохами в России всегда бывают не оттепели, а застой. Почему? По двум причинам. Во-первых, от народа совсем ничего не требуется. Он не живет в состоянии постоянной мобилизации и может раскрепощать по мере сил свои творческие возможности. То есть еще некоторые социальные гарантии, есть лень, есть свободное время. А с другой стороны, поскольку почти нет никаких внешних политических свобод, начинается то самое развитие вглубь. Свои шедевры Тарковский сделал в 70-е, а не в 60-е. Он сам о себе говорил: «Я рыба глубоководная». Это наш серебряный век, наша копия серебряного века. Посмотрите, лучшее, что дала российская культура, она дала примерно с 903 года по 929. И вот российская вот эта застойная, или как хотите назовите, эпоха, она дала в первую очередь Трифонова, Шукшина, Высоцкого, который реализовался по-настоящему только в 70-е, Стругацких, которые свои лучшие вещи написали в 70-х, Любимова. Ведь это невозможно себе представить страну, в которой одновременно работают братья Стругацкие, отец и сын Тарковский, Ефремов, Любимов, Фрос. А в прозе просто не перечислишь. Да? Какой-нибудь хороший писатель, например, Георгий Семенов, считался крепким третьим рядом, Искандер крепким вторым. А первый — это Аксенов, Трифонов, там, Акуджава и так далее. Вот это была поразительно плодотворная эпоха. Да, она была гнилая, да, она была зловонная, да, дышать было невозможно. Но вот Веллер, который все время говорит, как тогда было невозможно дышать, ведь он сформировался тогда, ведь книга «Хочу быть дворником» — это 82-й год. И я это время хорошо помню, у меня сформировала она. А потом случилось радикальное упрощение. И закончилась вот вся эта эпоха советского гнилого ренессанса. Давайте признаем откровенно, что силы, которые в 85-м году вырвались наружу, которые в 91-м развалили эту страну, не были ни силами прогресса, ни силами конструктивного строительства. Это были силы распада, лени, расслабления. Решение национального вопроса в Советском Союзе было оптимальным, религия тоже знала свое место. Это была, в общем, вполне себе модернистская страна. А те силы, которые вырвались, это силы антимодернизма, постмодернизма. Ведь это совершенно прав, нелюбимый мною активно, я даже сказал бы презираемый мною автор. Я говорю о Максиме Канте, у меня есть основания презирать этого человека, лживого, двуличного. Но Максим Кантер абсолютно прав в одном. Когда он говорит, что Советский Союз чудом был главной модернистской силой в Европе 20-х. Это случайно так получилось. Но это была страна модернистов.
Вот в Германии весь модернизм закончился в 1933 году. А Советский Союз победил за счет этого модернизма, не за счет Сталина. Выиграл войну не Сталин. Сталин показал свою полную неспособность что-либо делать, которую Юлия здесь сидящая не даст соврать. Войну выиграл модернистский проект Ленина. И не случайно Сталину приписывают слова, сказанные 22 июня. «Я просрал дело великого Ленина». Это так и было. И, конечно, выиграл эту страну, выиграл эту войну, выиграл эту эпоху модернистский народ. Этот модернистский народ существовал. А потом вырвались опять подспудные, подпочвенные силы, которые его благополучно добили. Да? И последнее, что я на эту тему хотел бы сказать, прекрасно понимаю, что уже действительно нашел себе врагов везде, где только возможно. Да? Что же лучше, русское или советское? Ну, конечно, советская. Потому что советская при всем своем, так сказать, зверином оскале, при всем своем модернистском дискомфорте, а при модерне жить неудобно. При модерне человек живет не для того, чтобы жрать, а для того, чтобы строить будущее. Живет интересами будущего, причем без гарантий. Модерн — это не очень веселое время. Это вообще тяжелая, страдальческая работа по преодолению себя. Но если человек не занят этой работой, он проваливается в болото, в деградацию, в распад. Что мы и имеем? Русское на протяжении своей истории пережило несколько модернистских вспышек. Модернистскую вспышку Петра, которая дала нам и ваш город, и все хорошее, что происходило в русской культуре. А, тоже город не очень легкий для жизни, не очень приятный. Я в Питер приезжаю работать, а не жить. Но показательно, что две мои последние книжки вышли здесь, а не в Москве. Потому что в Москве нафиг, это все никому не надо. То есть Москва всю жизнь с ее циклической структурой была городом-болотом. А Петербург, это, как правильно формулирует Петровский, сильный город для сильных людей. Я бы даже добавил, неприятный город для неприятных людей. Но работать надо здесь, понимаете? Потому что он хранит модернистский импульс Петра. Он же оказался колыбелью трех революций. Любил его Ленин или нет, но революция родилась здесь. И еще родится не раз. То есть я это к тому, что модернистский импульс в истории России дважды был, и дважды мы добивались исключительных результатов. Поэтому сейчас, сидя в гнилом болоте, называемом путинизмом, мы не имеем ни малейшего морального права осуждать события столетней давности. Потому что эти события столетней давности спасли Россию от разложения еще в 17-м году, ну в 16-м уже все было кончено, чего уж там говорить. Да? А поэтому русское, к сожалению, которое всегда заключается в консервации, в полном удалении народа от проблем государства, в абсолютном расслоении на 10 думающих процентов и 90 идущих, все эти приметы русской матрицы, эти приметы ужасны. А советские приметы – это все-таки знак будущего. Поэтому я живу надеждой на то, что мы еще застанем реинкарнацию Советского Союза. Если нет, то все бессмысленно. Да? Очень, вот видите, как я за 10 минут испортил себе репутацию. Сразу прелесть в том, что я это говорю последние 20 лет, но просто в Москве, слава тебе Господи, люди на это не реагируют. А в Петербурге я опасался пока вылезать этими идеями. Но теперь, конечно, все кончено. Покупаем книгу и расходимся.
Дима, тогда вопрос. Тогда вопрос. А можно, значит, почему мы, когда я говорю мы, я имею в виду там Россия, российское общество, мы не умеем рисовать и потом этот рисунок реализовывать, рисовать будущее и потом этот рисунок реализовывать. Почему мы все модели будущего ищем в прошлом? Вы, может быть, потому что вы ничего лучше Советского Союза не знаете, поэтому вы хотите реинкарнации Советского Союза?
Нет, я знаю многое лучше Советского Союза, но не в России. Понимаете? Не с нашим счастьем.
То есть мы обречены?
Мы обречены на два варианта развития. Да? Тут можно, конечно, задать себе вопрос более широкий и более страшный. Почему Россия всю жизнь следует по циклическому этому пути? Что это за история? Вот революция, замужество и предостой. К
Почему она даже в советском варианте, даже в 20 веке, крутится через те же четыре стадии? Когда я первый про четыре стадии рассказал, меня очень сильно стали, значит, за механистичность пинать. А сейчас только ленивый этого не повторяет, причем теми же словами. Но если задавать вопрос шире, да, давайте, есть такой, в общем, такой ответ. Наверное, в мире, вот это как раз не моя мысль, это мысль Михаила Эпштейна, наверное, в мире действительно как-то перераспределяются, но в целом остаются константными функции каждого материка. И это такая система, немножко похожая на организм. Поэтому, может быть, Латинская Америка и венчается таким фаллоподобным мысом в конце своем, да, являясь таким срамным низом человечества, да? Китай его рабочими руками, Америка там его сердцем или мозгом, а Австралия действительно такая, ну, она собирает в себя все отходы, да. Ну, это жопа мира, как называют многие, хотя она совсем не такова, и, ну, некоторые находят в заднице многие прекрасные черты. То есть, а Россия — это спина, которая своей неподвижностью должна стабилизировать систему. Кому не нравится такая стабильность, уезжайте в другие части тела. Но Россия — это такой, может быть, великий, в каком-то смысле своего рода, улавливающий тупик. Кто бывал в Крыму, тот знает, что такое улавливающий тупик. Это такая вот, такое место, куда если свернешь, то ты не в пропасть свернешься, а остановишься. И тебя стабилизирует это. В этот улавливающий тупик попали марксизм, фашизм. Наполеон сюда пришел и здесь погиб. Это место, где погибают ужасные крайности, которое ловит в себя и успокаивает любые опасные экстремистские черты, любые учения. И, может быть, для этого Россия Богу нужна. Вот такая. Комфортно ли в ней жить? Нет. Но, понимаете, болото, да? Болото же интересная среда. Посмотрите, какие бабочки. Посмотрите, сколько прекрасной фауны и флоры. Труп, попавший в болото, сохраняется в полной невредимости на протяжении тысячи лет. И в России тоже все сохраняется в полной невредимости. Отъезжайте от вашего города на 10 километров, и вы не узнаете вообще, в каком веке вы находитесь. А в Москве это еще отчетливо, потому что дельта больше. Петербург и сам, прямо скажем, недалеко ушел от 20-х годов, некоторыми своими местами. Разруха просто прекрасная, наглядная, историю можно изучать. Вот и я думаю, что Россия существует как для чего-нибудь нужно болото. Если вы осушите болото, очень возможно, что вся его прекрасная фауна погибнет навеки. Другое дело, что придут новые люди, но уникальный культурный заповедник исчезнет. Понимаете? Поэтому, может быть, она для этого сохраняется такой. Она имеет свои преимущества, потому что ни в одной среде так не взбухают эти беспрерывные пузыри. Посмотрите русскую сетевую среду, обратитесь к Фейсбуку. Там постоянно происходит кипение пузырей, запах метана, ничего не происходит, но все бурлит. Вот это и есть такая вот русская жизнь. В ней можно чувствовать себя счастливым и, главное, очень креативным. И вот малоодаренная личность вроде меня в ней может претендовать на интерес, на значение какое-то. А помести меня в другую среду? Ну, один из многих. Я очень
эгоистично.
Эгоистично, да, эгоистично.
То есть вы хотите в Советский Союз, чтобы вам было хорошо?
Ну, я не хочу, чтобы мне, я не хочу, чтобы мне было хорошо. Но я привык, и мне уже нравится, в каком-то смысле. И я не очень комфортно себя чувствую вне России. Но мне, понимаете, вот что в России надо признать. В ней человек себя не переоценивает. Вот диссиденты понимают, что от них нет никакого результата. Олигарх, министр понимает, что их можно арестовать в любой момент, уничтожить в любой момент. То есть человек здесь немножко... Вот, все мы стоим того, чего стоим. Совершится неправедный суд, и тебя самое под конвоем по сибирской земле повезут. Кто сказал?
Красный.
Нет. Очень похоже. Помните, да? в 18-м стала жидовка комиссаром гражданской войны. Знаете эти стихи, да? Я сейчас прочту. Я наизусть его не знаю, а вы попробуете угадать, кто это.
Галич?
Нет, какой там Галич, что? Это гениальное стихотворение. Я его когда-то... Мне его Чухонцев прочел. А я не знаю, я не поверил в Перманент. Я не думал, что у этого автора могут быть такие стихи. Но они могут, потому что он что-то из себя представлял, на самом деле. Сейчас я вам прочту. Подождите, вот у вас тут так хорошо все грузится. Но я все равно это сделаю. Вы пока давайте... А, сейчас вот... А, нашел. Просто я люблю очень с классом школьным, вы знаете, да, проводить такие вот вещи. Даешь им стихотворение, проще определить, когда это написано. Это такой детектив своего рода. Есть только один человек, который не ошибается никогда, это вот Александр Жалковский. Это можно, если его подпоить, можно его попросить показать фокус. И прочесть ему стихотворение. И он никогда не ошибается. Вот. Ну, а вы сейчас убедитесь. Прокламация и забастовка, пересылки огромной страны. В 19-м стала жидовка комиссаркой гражданской войны. Ни стирать, ни рожать не умела, никакая ни мать, ни жена. Лишь одной революции дело понимала и знала она. Брыжет кляксы чекистская ручка, светит месяц в морозном окне, и молчит огнестрельная штучка на оттянутом сбоку ремне. Только мысли, подобные стали, пронизали ее бытие, все враги перед ней трепетали, и свои опасались ее. Но по-своему движутся годы, возникают базар и уют, и тебе настоящего хода ни вверху, ни внизу не дают. Время так-таки вносит поправки, и тебя еще в тот наркомат из негласной почетной отставки с уважением всем пригласят. В неподкупном своем кабинете, в неприкаянной келье своей, простодушно, как малые дети, ты допрашивать станешь людей. Все мы стоим того, чего стоим. Будет сделан по скорому суд, и тебя самое под конвоем по сибирской земле повезут. Не увидишь и малой поблажки, одинаков повсюду режим. Проститутки, торговки, монашки окружением будут твоим. Никому не сдавайся, однако, ни письма, ни посылочки нет. В полутемных дощатых бараках проживешь ты 14 лет. И старухи, уже австралийцы, сохранившие безжалостный взгляд, подобревшие луна столицы, напоследок вернуться велят. И в районе просторном и новом, получив как писатель жилье, в отделении нашем почтовом я стою за спиной ее и слежу, удивляясь не слишком, до чего моя жизнь не бедна, как свою пенсионную книжку сквозь окошко толкает.
Ну,
это очень похоже. Это понятно, что автор сидел, быстренько сообразили все. Ну, конечно, Заболоцкий поэт физически, это поэт социальный.
Кто? Андрей.
Это более поздний.
Нет, не очень поздний, 68-й год. Ну, Заболоцкого уже не было, но для 68-го хорошо. Ну, кто у нас хороший советский поэт, злобный, который сидел и при этом был очень советским? Никому не приходит в голову. Хотя это настолько типичное стихотворение, да? Это Смеляков, но это, да, конечно, но это очень хорошо, понимаете? И вот, я уже не помню, в какой связи я это прочел, но гальванические удары, которые мы все получали, здесь, ну, слава богу, не мы, здесь описано очень точно. Вот, поэтому не нужно думать, что советское сколько-нибудь хуже русского. Если мне предстоит выбирать между Смеляковым и этой жидовкой, я еще очень подумаю. А знаете же, вот интересная тоже тема. Со Смеляковым ведь как лучше, давно занимался этим автором. У него случился такой своеобразный стокгольмский синдром. Он сначала после оттепели очень поверил, что теперь будет хорошо. Потом, увидев молодых, которые ничего не боялись, он на них страшно озлобился, прежде всего на Акуджаву. А потом он стал по убеждениям своим государственником и державником. Он написал два абсолютно державных стихотворения. Одно «Трон», как он присел на трон Ивана Грозного, и молния веков там его прожгла. А второе вообще мерзкое. Вот это самое гнусное советское стихотворение «Петр и Алексей», где, значит, Алексей – это носитель диссидентствующих интеллигентских добродетелей, а Петр – это державная мощь. «Властно скачет державный гений по стране из конца в конец. Тусклый венчик его мучений, Алексей, императорский твой венец, да, по-мужицкому широка, в поцелуях, в слезах, в ожогах императорская рука». И он ее, значит, лобзает в позе зю. Мерзкий стих абсолютно, но величественный очень. Это вот случилось с данниками русской идеи, к которым Смеляков, спевающийся, в 72-м году примкнул.
Дима, ну, русская идея державная, советская в каком-то смысле, чем же плохая?
Между державной и советской идеями есть огромная не только стилистическая разница, и не надо отождествлять советское с державным. Советская, демократическая, ироническая в огромной степени. Эта империя советская, она стояла на разрушении имиджа имперской России. И она была, наоборот, даже Ленин чересчур хватал в уничтожении национального чувства русского народа. Это очень дурно было. Его борьба с русским шовинизмом, на самом деле, была по-своему ну, очень безвкусна. Но и очень-очень садично в каком-то отношении. Но Ленин от этой державы натерпелся. Ленин ненавидел попов, которые благословляют казнь, по понятным причинам, не только по личным. Ленин ненавидел вот всю эту сусальность Романовской империи. И я вполне разделяю его чувства, понимаете? И вот даже сейчас, у нас сегодня праздник, да, ну у нас же, так сказать, юбилей патриарха, что там говорить. И глядя на эту РПЦ, неужели многие из нас удержались бы от изъятия церковных церквей? Давайте немножко Ленина понимать. Русская история прекрасна тем, что она дает нам уникальный шанс все почувствовать на своей шкуре. Пусть, конечно, в пропорции 1 к 10, примерно даже к 1 к 10 тысячам, как соотносится Челябинский метеорит с Тунгусским, или Джуна с Распутиным, но и 17-й год у нас тоже будет, не сомневайтесь. Не надо, мы об этом уже говорили в ожидании 17-го года, не сомневайтесь, потому что русская идея цикличности приводит к вырождению, давайте назовем вещи своими именами. Мир, может быть, мы такой ценой сохраняем, но себя гробим.
Гробим цикличностью и постоянным возвращением вот в это прошлое.
Возвращением, конечно, да, и повторением всех этих матриц. Ведь, понимаете...
Подождите, Дима, мы себя этим гробим, но вы этого хотите.
Нет, я этого не хочу слышать. Я хочу выхода из этой цикличности, и Ленин был вариантом такого выхода. Но потом это все закончилось, к сожалению. Русское пересилило в очередной раз. Случился вот этот самый реванш русского, который, он не национальный, он методологический. Вот в чем весь ужас. Понимаете, когда Сталин в 37-м году начинает запрещать оперу «Богатыри» Полибрета Бедного, и фельетон «Слезай с печки» и начинает говорить об исторически ценном наследии Ивана Грозного, понимаете, ну это же не просто так. Вот тоже интересная история, на самом деле, наверное, самый точный фильм о России, это все-таки Иван Грозный и Эйзенштейн, потому что там Иван Грозный-то, в общем, начинает как довольно приличный человек, а картина показывает нам, как его превращают в монстра вот эти законы этой матрицы. Это ведь не он придумал делить всю Россию на опричнину и земщину. Это вечная такая матрица. Вот мы делим всех на тех, кто нам нужен, и тех, кто не нужен. И я не могу сказать, что я ему горячо сострадаю, но я не стал бы обвинять его одного. Он все-таки действовал в рамках этих закономерностей. Сломать эти закономерности кто-то обречен. Россия на этом, может быть, очень радикально переменится. А может быть, сказал бы я, не думая о том, что идет запись, может быть, в нынешнем виде просто перестанет существовать. Но это будет что-то другое. Понимаете, это не будет вечное чередование тюрьмы и казармы.
А это будет какое-то линейное развитие. Непонятно куда.
Дима, еще раз. Еще раз. Тюрьма и казарма. Это не советская?
Нет. А где советская? Что вы? Советская — это мы на небо залезем, разгоним всех богов. Советская — это колоссальный рост народного самосознания, причастность народа к управлению страной. Это трудящаяся женщина Востока. Это упразднение байства. Советская — это красноармеец Федор Сухов. Понимаете? Вот. А русская — это вот эта страшная пустыня, которая упирается в такое же пустынное море. Вот, вот и все. И не надо думать, что советские, так сказать, тенденции 20-х годов были только репрессивными. Мне все скажут, а концлагеря, а Соловки, а Слон, да, а Беломор, все это было, разумеется. И покажите мне революцию, которая бы без этого обошлась. Но все-таки в советское время была разрушена советская Бастилия. Вот, то есть русская Бастилия. Вместо нее возвели советскую, конечно, труба пониже и дым пожиже. Но давайте не приписывать советской власти ГУЛАГ. ГУЛАГ — это постсоветское явление, явление, которое душило советскую власть. Потому что главной жертвой репрессий 30-х годов была все-таки Ленинская гвардия и модернистская Россия. А Сталин — величайший консерватор и чудовищный антимодернист, который Россию уже тормозил на 50 лет.
Тогда мы договаривались о том, что советская — это 20-е годы.
Советская — это 20-е годы, даже, я бы сказал, до 34-го. До Кирова. Киров — советское явление. После Кирова нет. И обратите внимание, что Киров — ленинградец. То есть он, конечно, из Уржума, но главные репрессии ударили по Ленинграду. По городу модерна, предназначенному для модерна. Чего? Нет, ну Астрах нет, он, по-моему, был все-таки из Уржума. Из Уржума он был.
Мальчик из Уржума, ну как.
Да, из Вятки, но это не важно. Кирово-Чепецк, да, город имени Чепца, товарища Кирова. Да. Но, тем не менее, он был явление очень, знаете, недурное. Я небольшой любитель товарища Кирова, но по сравнению с товарищами Каменевым и Зиновьевым, он был все-таки неплохой. А в связи с товарищем Сталином, так и просто лапа. Душка. И, кстати, я не исключаю, что пострадал он все-таки от ревнивца. А Мильда, как ее бишь, Драули или что-то такое, действительно ему нравилось. Все-таки погибнуть на женщине — в этом что-то есть. Больше никто из советских функционеров так не умер.
Хорошо, Дима, Дмитрий Зоевич, я бы даже сказал, что официально я тебя буду к вам обращаться. Скажите мне, пожалуйста, 85-й год, вы сказали, как год... Чего, реванша русского над советским?
Нет, это год распада. Когда вот сила распада. Сила распада,
а что такое сила распада? Кто эти силы?
Это когда людям надоедает работать, и они хотят потреблять. Вот и все. А слово «потреблять» не зря содержит в себе ругательство. Понимаете? Ну вот, очень интересная на самом деле история. Сейчас я уже наживу врагов себе совсем, еще и в Восточной Европе. Вот Пражская весна — это триумф чего, вообще говоря? Давайте не думать, что
Советских танков.
Нет. Пражская весна была до советских танков, а танки — это август.
Ну да.
А Пражская весна могла бы закончиться совершенно иначе. Виселицы для коммунистов очень многие призывали строить. Я советских танков не оправдываю. Я просто хочу сказать, что Пражская весна была обречена до советских танков. А Куджава, именно посетив Польшу, в которой все зрело то же самое, написал «Прощание с Варшавой», а там были два восьмистишия, которые он не пел. «Свобода бить посуду, не спать всю ночь — свобода. Свобода выбрать поезд и презирать коней. Нас обучила с детства иронии природа. Есть высшая свобода, и мы идем за ней». Вот высшая свобода — это все-таки советские романтические представления. А вот свобода выбрать поезд и презирать коней — это потребительская свобода. И Акуджава совершенно правильно увидел это торжество потребительства в Восточной Европе 60-х годов. Там, правда, я описываю, это были мемуары подробные, значит, людей, которые с ним поехали, Владимир Рогнев писал, которые с ним поехали в Польшу.
И там, значит, автор романа «До свидания, мальчики» Борис Балтер, который был такой советский комиссар, немного типа Слуцкого, он повел их там в кафе. И в этом кафе они увидели происходящую публично, хотя и в полутьме, сцену орального секса. И вот Балтер очень негодовал, говорил, вот к чему ведет нас, значит, западная свобода. Поэтому у Акуджавы сработали некоторые ложные отождествления. Но одно, безусловно, то, что это была свобода распада, а не свобода творчества, это совершенно, по-моему, очевидно. Очевидно, прежде всего, по творчеству Формана и Хитиловой, которые довольно критично относились к пражской весне. И интеллигенция пражская тоже не очень ее приветствовала. Во всяком случае, она видела ее риски, ее опасности. Вот ключевой фильм «Мы едим плоды райских деревьев». Там все уже показано. И маргаритки тоже. Ведь эти девочки хитиловские, они мечтают о свободе. Но они свободу представляют себе как беспрерывное кафе-шантан. Вот это да, это действительно так. И потребительский мир, который рисовался Стругацким как страшная антиутопия, мир хищных вещей века, мир вообще хищных вещей, это все в конечном итоге и победило. Борис Натанович всегда говорил, к сожалению, единственный наш прогноз, который сбылся, это хищные вещи века. Да, это сбылось квантум сатис. И это ужасно.
А это не порождение советского, что, ну не только советского, конечно, вообще всей русской истории, что в иерархии ценностей свобода просто занимает далеко не первое место. А потребление почему-то вот вырвалось вперед.
Ну, вырвалось вперед как естественная реакция на 40 лет
мобилизации. На дефицит, а?
Мы на мобилизацию. На страшную жизнь, когда все время надо себя преодолевать. Слушайте, вот как бы вам это сказать? Ну, как вот... Есть замечательный роман Николаева «Битва в пути». Неплохой, не глупый роман. Там есть Бахерев и Вольга. Вот Бахерев, он как бы по уму все пытается организовать, а Вольган может жить только за счет мобилизации. И вот все рабочие обожают Вольгана за то, что он дает им сознание авральности, важности, значимости происходящего. 9 месяцев ничего не делают, на 10-й берутся за ум и за месяц делают все. 90% составляет брак, но напряжение и самоуважение огромное, они зашкаливают. И вот я, когда был...
Дима, да. Извините, перебью, да. Это очень вовремя, сейчас весь Петербург занялся строительством стадиона. Вот примерно такая же схема абсолютно.
Ну, Вольган бессмертен, конечно. Она же не сумела написать второй тут.
Чего?
Энтузиазма нет. Энтузиазма нет, есть насмешка. Да.
Нет, энтузиазма нет, но аврал-то есть. Да?
Страха нету, страх потерял. Но вот она же собиралась писать второй том, в котором Бахарев становится директором завода. И терпел полное поражение по всем фактам. К счастью, она его не написала. То есть проблема в чем? На протяжении 40 лет советский человек, страшно боясь опоздать, во всем себе отказывая, вставал в очень холодную погоду и делал никому не нужную работу. Он расслабился, понятным образом. Да? И вот оказалось, что эта ситуация расслабления, к сожалению, чревата расчеловечением. Но это ужасно, но это так.
Дима, какая была альтернатива в том же 85-м году вместо распада?
Да полно было альтернатив. Сахаров-то никакого распада не хотел, он говорил о конвергенции. Конвергенция была, она и происходила медленно. Понимаете, в 85-м году на доске стояла очень сложная комбинация с неочевидными продолжениями. Но просто все фигуры смели с доски, и мы теперь говорим, была альтернатива, не было альтернативы. Конечно, была, и много, и не одна. И уж во всяком случае, в результате этих альтернатив власти пришло бы что-то другое, более приличное, а не только гопничество. Понимаете, я не хочу сказать, что Путин олицетворяет собой гопничество, потому что это было бы несправедливо. Но ожидания, на которые опирается Путин, масса, на которую опирается Путин, это масса гопническая, к сожалению. А придя он к власти в другое время, он был бы честным технократом. Но в России, как мы знаем, человека делает эпоха. Он помещается в среду и под нее эволюционирует. Ранний Путин внушал очень большие надежды. И как всем нравилось, что он ленинградец, что он петербуржец. Сан Семенович Кушнер, помню, очень долго говорил по этому поводу, что наконец-то петербургский характер во главе страны. Но петербургский характер бывает разный. В подворотне на улице Марата один, а в Эрмитаж другой. И вот это очень печально. Если бы в 85 году все пошло иначе, интеллектуальная деградация не была бы единственным трендом общества. А ведь мы сейчас пришли в ситуацию, действительно, когда никому ничего не нужно. Я помню 85-й год, школьные диспуты, безумные увлечения, массовые чтения каких-то там многомиллионными тиражами выходящих газет. Да вообще Советская империя рухнула от того, что журнал «Академик» напечатал Гумилева. А Гумилева он напечатал потому, что это был любимый поэт Раиса Максимовна. Но проблема в ином, тогда всем было нужно все. А сегодня никому не нужно ничего. Сегодня скомпрометированы любые идеи, любые занятия. И нам очень долго предстоит дорастать даже до уровня 50-х годов. Даже до этого уровня. Понимаете? Предстоит дорастать...
Дима, дорастать в чем?
В интеллекте, в мотивированности, в неравнодушии, в солидарности, кстати. Потому что общество рыхлое. Да? То, что по-английски называется friability, рыхлость. Отсутствие связи, бесструктурное общество. Нам предстоит до этого дорастать. И мы будем дорастать, конечно. Ну, не можем же мы смириться с тем, что Россия исчезнет с карты мира. Конечно, нет. Все это придется делать. Но для этого придется опять, к сожалению, возвращаться к модернистскому проекту. Тяжелому, обидному, трудовому, трудоемкому. Но если не будет гальванических ударов, то шевеления не будет, к сожалению.
А вам не кажется, что если что-то и придет на смену нынешнему состоянию, как бы его ни называть, то придет не советское, не подобие советского, а что-то более агрессивное.
Нет, мягко говоря. Это исключено, потому что на карту все уже поставлено, и эта карта проиграла. Уже, понимаете, можно, в принципе, расстрелять всех. Но как-то даже расстрелянные не обратят уже на это большого внимания, честно говоря. То есть это уже не будет большим событием. У меня тоже стишок был, я его прочту, потому что почему бы нет. Вот он более отчетливо характеризует ситуацию. Все надоело, все, как будто стоят бесконечные пробки, при этом из каждой машины гремит попса. Тесно и душно разом, как в черепной коробке выпускника ПТУ из Череповца. Новости все не новые, все хреновые, как будто попал в чужой бесконечный сон, в котором структуралисты с фамилией имена Сон трактуют мне тексты почвенников с фамилией имена Овы и делают это под звуки FM-шансон. Все надоело, все, промотание слов, немота предметов, зимняя немощь, летняя духота, всех утопить, я знаю, что скажет мне тот и этот, все, что попросит это и спросит та. И если даже в гнилой закат подмешают охру, и к власти придет осмысленный индивид, и если им буду я, и даже если я сдохну, все это меня не особенно удивит. Предвестие это прорыва или провала, Бог весть. Господи, дай мне сделать, чего еще не бывало, или верни толерантность к тому, что есть. Очень приятно. Ну вот с этим ощущением мы все и живем.
Ничего себе толерантность.
Толерантность, конечно. Если есть какие-то вопросы,
давайте, да,
что это морские сети.
Поспорьте уже, пожалуйста.
Нет.
Попробуйте.
Но есть другие, сейчас, я прочту, гораздо лучше.
Дмитрий Валерьевич, да, создается впечатление, что вы блестяще развивались где-то до 85-го, то есть вам лет 13, 14, 15 было, а потом 18. Лет 20 пропустили.
Да.
И вы даже в своих вот в анализах перескакиваете период 20-летний с 85-го по 2005. Вот. А хотелось бы ваше мнение о 91-м. Вот что вы делали тогда, как, о чем вы тогда думали, и как вы относитесь к Гайдару и Ельцину? Ну и
ко всем остальным.
Прилегающим.
Гайдар был субъективно честный человек. Ельцин был партапаратчик, привыкший доводить ситуацию до абсурда и тогда разрубать одним ударом. А субъективно он, может быть, тоже был человеком неплохим и даже любил Чехова. Но объективно я затрудняюсь назвать в истории России фигуру, которая принесла бы больше вреда. Или, скажем так, которая принесла бы больше вреда в процентном отношении. Потому что вот Сталин, это, конечно, дрянь нечеловеческая, самый отвратительный тип по-человечески в русской истории. Параноик, садист, мстительный ужасно тварь, но он отвратительный. Но благодаря ему разбит яблоневый садик около метро «Университет», построены высотные здания в Москве, в том числе тот университет, рядом с которым я живу, разбит лесопарк на Ленинских горах. Ну, то есть какой-то один глоток кислорода он в своем аду получает раз в год. Я уже не говорю о том, что при нем были какие-то недурные культурные начинания, там сталинская премия вручалась замечательным текстом. И все-таки он понимал, да, вот Платонова не понимал, Мандельштама не понимал, а что Пастернак хороший поэт, он понимал. Ельцин не понимал вовсе ничего, это был абсолютно хаотически действующий человек, губящий все, до чего он мог дотянуться. Он мне был гораздо симпатичнее Лужкова, потому что Лужков был еще и заблатненный такой персонаж, и очень глупый. Но, простите меня, но Ельцин – это очень черная фигура в русской истории, особенно по последствиям своих действий. И когда я вижу Ельцин-центр, в котором я выступал давеча, и который так прекрасно сделан, я испытываю ужасный диссонанс. Потому что я вспоминаю, что вот центр, он прекрасный, а эпоха была ужасна. Все время она производила на меня какое-то впечатление кровавого поноса. Я был в эту эпоху очень несчастен. Я уже не говорю о том, что для вертикальной пресловутой мобильности как раз там не было никаких условий, а были условия полной деградации, полного отрицательного отбора, отрицательной селекции по всем направлениям. И я хорошо помню, как меня выпихивали из литературы, как я физически не мог в нее протолкнуться. Я пропихнулся случайно через журналистику. Ну, потом меня втащили там Успенский и Лазарчук благодаря своему роману. А так меня же вообще не печатали. Я помню, что я журнал «Знамя» принес подборку, а мне сказали, у вас неискренний стих. Вот такой был критерий. Понимаете, неискренний. Это мне сказала Ольга Ермолаева, которая сама в жизни своей не написала двух приличных строк. Про неискренность я молчу. Оля, если вы сейчас меня смотрите, я вас считаю очень плохим поэтом и ужасным человеком. Простите меня, пожалуйста. Это не ваша вина, но одни рождаются талантливыми, другие не рождаются. Не простите. Спасибо. Я не про то говорю. Я говорю про то, что в 90-е годы самым актуальным и точным автором был Пелевин. Я его очень люблю. Основная эмоция Пелевина – это отвращение. И на энергии этого отвращения стоит его проза. Может быть, поэтому он не мог оценить и протесты 12-го года. Потому что отвращение его уже отравило. Он ни в чем не видит ничего хорошего. Но я вам точно скажу, что 90-е годы – это было ужасное время. И Гайдар тоже сильно дискредитировал те возможности, которые он дозволил. К сожалению, он очень недолго работал. Хотя многое из того, что он сделал, мне представляется единственным выбором. Ну, единственным, не было вариантов. И Чубайс мне гораздо более приятен, нежели, скажем, там, Золотов или, прости господи, Сечин. Да? Но при этом я понимаю и то, что при Чубайсе мне ведь не жить. Я могу выжить кое-как при Путине, но мне не было места при Ельцине. Физически. И при этом позорном, деструктивном времени нас всех, как за мошонку, держали за свободу слова. Вот если не будет нас, не будет свободы слова. Неужели моя свобода слова стоит разрушения всего, что мне было дорого? А это и было все разрушено в 90-е годы, все, что я любил. Понимаете? Когда на мои глаза закрывалась детская редакция радиовещания, в которой я вырос, прекращались журналы, которые худо или бедно занимались советским культуртрейгерством. Уничтожалась система интернационального воспитания и зарождался шовинизм, берите сток суверенитет, сколько хотите. Да? Уничтожалось образование и строились мечети. Да? Вот это все я должен благословить, потому что мне дали свободу слова. Да вы засуньте ее сюда-нибудь в одно место. В России на каждой кухне есть свобода слова, понимаете? И там слово еще хоть сколько-то ценится. Я же вырос-то на этих кухнях. И Ким, моей матери однокурсник, и мать моя, и все ее значит, коллеги по 166-й школе в центре Москвы. Все эти бледные ксероксы имели место и имели хождение в этой среде только так. Я это самое Гумилева-то прочел не в 85-м году далеко, а в 78-м. Да? И все прочли, кто хотел. Так что, простите, но добрых чувств к Ельцину, кроме как к человеку, у меня нет. Как человек он был трогательный, по-своему, приятный.
Дим, а с 2000 года, начиная с 2000 года, то, что называется путинизмом, они родственники с ельцинской эпохой? Это порождение ельцинской эпохи?
Порождение.
Продолжение ельцинской эпохи?
Продолжение. Порождение.
Или это нечто новое?
Ничего.
Дмитрий, можно вопрос?
Можно.
А почему вот наша яркая Новодворская вот так за Ельцина стоит горой?
Она была яркий, но не умный человек. Я ее очень любил. Она меня ненавидела люто за сказку «Девочка со спичками», потому что у нее было прекрасное чувство юмора, когда речь шла о других, и никакого, когда речь шла о ней. Это объединяло ее, скажем, Андрея Черкизова, тоже ныне покойного. Люди без чувства юмора в России долго не живут. Царство им небесное. Я очень их уважал, но они были невыносимы совершенно. И Лера была такой, знаете, патетический человек, и столько говорила ерунды ужасной. Так... А, вот интересная история. Джохар Дудаева она очень любила. И вот приехал в 97-м году, приехал в Москву Миша Успенский. Я еще был с ним на «вы». Великий красноярский писатель. Привез мне роман «Погляди в глаза чудовища» со строчкой из Гумилева, чтобы я написал туда стих. А вечером был день рождения Новодворской, мы были с ней знакомы и были туда званы. Один из соратников Новодворской произнес тост во славу чеченского оружия, за победу чеченского оружия. Я сказал, что я за это пить не буду. А все уже были пьяные довольно. Он полез меня душить. И вот тут я впервые увидел, как сибирский медведь заламывает человека. Успенский полез на него сзади. И я даже не могу описать, что он с ним сделал. Он как-то его так загнул, не подумайте плохого, он как-то так его согнул и при этом все приговорил. За друга, бля! За друга, бля! Это было что-то потрясающее. Вот. И Новодворская взлетела буквально на табурет, она стояла среди этого побоища, не понимая, что произойдет. Да? Мама Новодворская ее просто вынесла в другую комнату, вот, а либералы выясняли между собой отношения. Успенский вообще он крутой был человек. Мы однажды с ним пошли тоже. Вот это я просто рассказываю из наслаждения вспомнить любимого друга. А Успенский пошел со мной на презентацию книги Льва Лосева. И там тоже все напились очень сильно и тоже заспорили, как всегда, о модернизме. И драка случилась. И Успенский тоже меня вытащил из-под... Я помню, как мы с ним спускаемся по лестнице этого клуба, он тяжело отдуваясь идет, в шляпе, в своем порванном пальто, прекрасный, широкий сибирский лыбик. Отличный вечер, покушали, выпили, подрались. Ему нравилось. Да. Мы когда с Успенским ездили в Крым, а я тогда каждый год же ездил в Крым, и всегда с Успенским. Он был идеальный спутник дороги, потому что он все время рассказывал что-то, он знал массу сюжетов, Фрейзера читал, Проупа, всегда что-то рассказывал, и с ним невозможно было заснуть. И вот Лерка Жарова, ваш петербургский тоже друг, которая со мной ездила туда, она ездила сзади в приличной машине, в Тойоте, и вот она говорила, что вот по вашему «Жигулю» всегда видно, когда вы ржете, потому что машина начинает шатать вот так, мы оба крупные такие ребята. И она говорит, всякий раз, каждые 10 минут она начинает прыгать. И там тоже еще была хорошая история, не могу ее не рассказать. Она не имеет отношения к Советскому Союзу, да и бог бы с ним. Там есть такое, знаете, вот если вам придется еще, и мне это точно придется когда-нибудь еще ехать в Крым, когда он наконец будет уже независимой республикой. Да? Вот мы, значит, ехали, и там страшный был один пункт ГАИ. Все знают, что он страшный. Они докапывались ко всему. Если у вас чистые номера, у вас нет треугольника в багажнике. Если есть треугольник, у вас нету там страховки. Есть страховка, ну все. И вот, короче, значит, мы едем, они все проверили, а молоденький такой румяный, и знаете, такой, говорит, а вы не пристегнуты. Я говорю, ну как, ну мы же вне города. Нет, это уже черта города. Ну ты видишь, милый, я толстый человек, мне трудно пристегнуть. Он совсем краснел, открыл глаза и сказал, вы не толстый. Удовлетворить. Успенский говорит, ты должен тут справку взять. Вот, видите, да, пожалуйста.
Ольга Васильевна справа.
Здрасте.
Здрасте. Я хочу вот какой вопрос. Ну, во-первых, я хочу сказать, что вы тут
нарываюсь на ненависть, не дождетесь.
Не ненависть, я не рвал, я вам сказал то, что я думаю.
Так вот и я хочу сказать то, что я думаю. Ну, вернее, конечно, надо задать вопрос, раз уж вы тут выступаете, а не я. Не допускаете ли вы такую мысль, которая пришла мне в голову, что у нас с вами разные оценки 60-х годов и 90-х в силу разницы в возрасте? Может быть, это немножко поколенческое? Я не знаю точно, лет на 15 я вас старше, я примерно как Дымовский. И вот то, что он говорил, мне 100% подходит. Значит, 60-е годы я помню как некую оттепель все-таки. Более того, вы же говорите только о культуре и литературе.
Да.
Папа не мой делал шасси луноходы. И он рассказывал, что в эти годы чуть-чуть дали свободу, и техника пошла вперед. Я не буду на этом остановиться.
Конечно, пошла.
90-е годы. Для меня с 88-го где-нибудь, с 87-го, но нет же четкого числа, по, скажем, 93-й, это были лучшие годы в моей жизни. Я понимаю, что я имею на это право. Ну, я просто хочу вас спросить. Мне ваши мысли очень интересны. Модернизм, постмодернизм. Ну, не допускаете ли вы мысли, что мы с вами единомышленники, но чуть-чуть поколенческая разница?
Не, ну это субъективизм такой. Может быть, вы правы, но мы впадаем с вами в зависимости от возраста. Мы все знаем, что женщина от возраста не зависит, мужчина да, от воли. Да. Это еще разговор. Никакой здесь возраст ни при чем абсолютно. Это... Ну, понимаете, да, техника пошла вперед, а в 70-е она еще дальше пошла вперед. И нормально совершенно советская оборона работала, и какие здания проектировались, а вот советский стиль 70-х архитектурный мне ужасно нравится, с этими такими комсомольскими панно, с такими могучими женщинами, которые, значит, кормят новорожденных жителей светлых городов, понимаете? Станция метро «Полянка». Ну, 70-е годы тоже были довольно бурно развитием техники, чего хотите. Так что, что касается 90-х. Да, в 90-е, может быть, было меньше страха. Но это как сказать? Потому что стрельбы было больше, хаоса было больше, сделать с вами могли что угодно. Людей закатывали в асфальт только так. Вместо государственного террора был террор частный, вместо свободы был произвол. Произвол откровенный абсолютно. Да? И поэтому я не думаю, что 90-е годы были сильно комфортнее нынешнего времени. Они были страшнее гораздо. Про это я сложно отношусь к тому, что Владимиру Вишневскому, но у него есть очень хорошая четверостишая. Я был тогда еще подростком, вот то и дело грудь просил, когда Гущинский с Березовским вели христианскую грудь. Это сложно отношусь. Так что, плохое было время. Но, вот это не надо было мне, наверное, говорить, но я уже столько всего сказал. Я хорошо помню, как люди, дорвавшиеся в 90-е до власти, как они меня. Сколько у них появлялось чванства, как они стремительно начинали хапать все это чудо. Еще вчера это был интеллигент, диссидент, приличный человек. Я думаю, что Старовойтова была единственным, кого это не затронуло. Почему ее и убили? А все остальные, ну это ужас. Понимаете? Ужас, что делалось с интеллигентами, попавшими в верхний эшелон. А что делалось с журналистами, попавшими в кремлевский пул, понимаете? Вот это записки кремлевского диггера, как ее бишь звали, сейчас уже и не помню. Трегубова Елена, да?
Елена Трегубова.
Ужас, блин, да? Я уж не стану говорить там про Таню Малкину. Ужас! Ужас! Слава Богу, что меня никуда не брали. Потому что я как ляпну что-нибудь, вот как сейчас, так я не понимаю.
Дима,
поэтому
не могу, не могу, не могу удержаться, не рассказав. Я одно время был в пуле. Президентский.
Верхом на пуле.
Да, примерно. И мы с, значит, этим пулом приезжаем, как сейчас помню, в Шанхай на саммит АТЭС. Не буду называть фамилии, ко мне заходит в номер из соседнего номера, заходит ко мне коллега. И вдруг счастливым голосом мне говорит: слушай, вот ты понимаешь, в каком мы теперь с тобой качестве? Я говорю: в каком? Он говорит: ну вот помнишь, вот как Юрий Жуков в «Правде». Вот, то есть это, Дима прав, это было ощущение там и у людей власти, и у людей, увы, наших коллег-журналистов,
да, а которые почувствовали Богатеев,
себя,
да,
Юрием Жуковым. Вот,
да. Думаю, что и ровно так же себя и видели.
Герой труда. Который герой труда был?
Я не помню, героем чего он был, но он был таким сам политически обозреватель правды.
Герой труда был, наверное.
Юлия
Кантер. Добрый день. Сейчас примерно мои третьи фразы, Виталий Наумович будет меня останавливать, спрашивать, где вопрос, имейте в виду, считайте. Вот, Дмитрий Викторович, у нас с вами нет практически поколенческой разницы, у нас разница несколько лет. Возраст. Поскольку женщина от возраста не зависит, я могу спокойно об этом говорить. Ну, насчет Дачи Кирова и его гуманизма, вы, конечно, загнули, и загнули туда, куда
это говорили. Я не сказал гуманизм, это он был милый.
Ну вот именно, насчет его милоты, я так говорить не буду, куда вы загнали историческую правду, потому что не употребляю нецензурных выражений. Но, равно как и про то, что ГУЛАГа, да, противосоветская, да, по-моему, как раз сублимация противосоветская, это ГУЛАГ.
Юль, очень плохой звук идет.
Еще, я все слышу, это главное.
Да,
может поменять.
Да, вы говорите, вы, Юля, говорите.
Я сказала, что ГУЛАГ – это сублимация всего советского. Вот, и этим я отличаюсь во взглядах от Дмитрия Львовича. Так вот, мой вопрос вот в чем. Даже самый советский поэт Протесовский написал: «Как живешь ты, великая родина, страх? Сколько раз ты на страхе возрождалась из праха, и крутые овчарки от ветра шалили, охраняя колымские оранжереи». Даже самый советский поэт 60-х, 70-х это прекрасно понимает. И я понимаю, что в ваших словах есть известная доля кокетства, это логично. И все же, к вопросу о свободе слова. Вот вопрос отличия советского, ну, от того, что вы здесь называете русским, да, или российским. Как вы думаете, что было бы с вами, если бы вы разговаривали вот при такой же аудитории, на такие же темы, в таком же стиле, в 70-е или в начале 80-х? Чем бы закончилась эта встреча?
А как вы думаете, что было бы сегодня с Кимом, если бы он сегодня написал «Моя матушка Россия»? Это о русофобии, о разжигании, о экстремизме. И он бы сел. А тогда не сел. Тогда просто вылетел из школы. Юль, ну что говорить, да, мы, конечно, можем много издеваться над советским национализмом, но войну с Украиной не мог себе представить никто, понимаете? Это полный распад, это хуже абсурда, и госграницу с Украиной тоже абсурд.
И это ГБ.
Да, и это, понимаете, все-таки, вот что самое страшное, понимаете, ГБшники 70-х годов косили под либералов и прогрессистов, они понимали, что это хорошо. А сегодня люди экстатически предаются падению. Им нравится быть плохими. Тогда нравилось быть хорошими. Тогда выслужиться перед начальством считалось подлостью. Все это делали, но понимали, что это подлость. А сегодня человек радостно подмахивает и говорит: а что? А что? Да, миленько, да, так крепенько, да, вот, пожалуйста. То есть, а представление о норме переменилось. Тогда было престижно быть хорошим. Сегодня есть наслаждение, экстаз. Быть плохим, быть мерзавцем. Я вот когда я читаю, например, там Дмитрия Альшанского, я просто чувствую, какие оргазмы сопровождают это. Он прекрасно понимает, что хорошо и что плохо. Но он великолепно научился вводить себя в состояние мерзости. Он не всегда был такой, наверное.
А кстати, в 92-м сегодня, вы сравните 70-е с сегодняшним, а про 92-й.
В 92-м это такое бродящее время, правильнее было взять 93-й.
Ну, 93-й.
Вот в 93-м это все и началось. Когда Ельцин довел ситуацию до пика, и вот довел ее до того уровня, когда моральные критерии снялись. Понимаете? А расстрел Белого дома это плохо, но это не подлежит моральным оценкам, потому что было бы хуже. Да? И я тогда не мог занять надсхваченную позицию, тогда надсхваченная позиция была подлой, потому что эти танки защищали меня. Я это понимал. Но доводить меня до того, чтобы я одобрял танки, это тоже неправильно. Вот с 93-го эта отрицательная селекция вышла на новый уровень. Вот тогда все понял один Синявский, который говорит: вот теперь все кончилось. Вот после этого уже не будет ничего хорошего. А дальше случилась Чечня. А дальше. Вот, то есть... Я думаю, 93-й год был главной переломной точкой. В 91-м еще, хотя честно вот сказать, уже после 62-го года, после Новочеркасска, уже было понятно, что все бифуркации пройдены. Уже дальше путь один. 62-й год был годом главного перелома.
А 70-й?
70-е все уже, 70-е уже это был съезд под горку. Уже это была деградация, уже советская кончилась, уже советского не было. 70-е это были годы новой буржуазии. Другая жизнь. Знаете, вот самая глубокая книга Трифонова – это «Другая жизнь». Вот 70-е годы – это была уже другая жизнь, уже переродившаяся ткань. Помните, в обмене? Ты уже обменялся. Вот это и произошло.
Потому что... Извините, пожалуйста, да. Реплика с места не выдержала.
Да.
Я громко говорю. К вопросу о поколенческой разнице. Я старше Петербурга, ну, 15, там, 16, 17. Но я абсолютно согласна. И определение времени, в общем, согласна.
Такое ощущение, что кто-то еще старше.
Дмитрий Львович.
Да, спасибо. Спасибо вам. Я это к тому, понимаете, что почти не осталось людей, по отношению к которым я могу чувствовать себя младше. Поэтому я так люблю своих учителей, там много времени с ним провожу. Потому что все больше вот этой шпаны, которая нас сотрет с лица земли. Но я вас могу утешить в одном отношении. Те, кому сегодня от 17 до 23, я не устаю это повторять, это прекрасное поколение. И они отстроят Россию заново, и они ее спасут. С особенно теплым чувством я отмечаю присутствующую здесь Настю Житенскую, которую, собственно, и сделаю вместе с матерью эту книгу, которую вы должны купить, если чтобы ваша жизнь прошла не зря. Простите, простите, эту шутку.
Дим, а может да. Все-таки не лучше и не
подождите,
хуже?
Подождите, человек встал.
Давайте сейчас, сейчас, извините, сейчас дам вам слово, конечно же. Вы сами про Трифонова сказали, да, «Другая жизнь». Может быть, как у Таливердиева есть, да, по-моему, песня такая, «Другое дерево», да? Не лучше, да. Не лучше, не хуже, а другое.
Нет, не другое. Это, мы не можем уйти от морального критерия. Что хотите, делайте, но... А это тоже, знаете, вечный такой разговор. Да, сейчас тоже хорошо, но послушай. Нет, сейчас плохо. Да, пожалуйста.
Хорошо.
Дмитрий Иванович, прежде всего, большое спасибо.
Вам спасибо.
Что все присоединятся ко мне за ваши ночные передачи.
Да, но это не значит, что нам пора заканчивать. Спасибо. Спасибо. Да, я счастлив.
Вопрос. Вопрос, связанный с тем, что вы сказали только что. В одной из своих передач, а я их... честно, внимательно слушаю, вы сказали, да вот эти ребята, которые вокруг меня сейчас, вы это уже быстро подтвердили, талантливые, горячие и так далее, они через несколько лет преобразят Россию. И вот в чем заключается мой вопрос? Я цитирую вас по памяти, но почти
да.
Точно. В чем вопрос? Понимаете, вот это моя профессия. Вообще-то говоря, с точки зрения экономики, это считано, тут все обосновано. Россия может еще с такой дырой в бюджете жить лет 7-8, спокойно, подчеркиваю, и с таким же ВВП на душу населения. А понятно, что внутри народа, и вы сами это сказали, никакой, так сказать, волны анти нет. И тогда возникает вопрос, на какой основе, с какого вдруг, с какой непонятки ваши ребята, ну не ваши, вы понимаете, что я имею в виду, возьмут и через несколько лет преобразуют Россию. Для этого нет абсолютно никаких, ни экономических, на чем развалился Советский Союз, ни, конечно же, таких, скажем, народно-восстанческих оснований. Так вот, все-таки, в чем смысл вашего предсказания, Дмитрий Львович? И еще раз спасибо за...
Вам еще раз спасибо тоже, значит, спасибо. Понимаете, квантовый переход ведь меня придумал. Это копится, а потом бац, и совершенно, по-моему... Вот, знаете, и тоже я пришел к Макфолу интервью брать. Я его спросил, на чем основан его исторический оптимизм. Он сказал, на очень простом допущении. Вы можете себе представить, что через 5 лет в России будет все то же самое? Послушайте, он сказал, нет, вот и я не могу. Это просто нравственное чувство. Нельзя так долго падать в пропасть. Значит, каким-то непостижимым путем будет иначе. А как иначе? Ну, накапливаются изменения. Понимаете, они накапливаются во мне. Там живешь-живешь, вдруг пишешь стихотворение. Точно так же они накапливаются в детях. И я не вижу в них конформизма. Вот что меня радует больше всего. И не вижу в них ненависти. А вижу в них, наоборот, огромную степень снисходительности, эмпатии.
Но это просто, я много с ними общаюсь, понимаете, вообще общение с молодежью, как мы знаем, оно заряжает некоторой юностью, бодростью. Я не могу себе позволить, в отличие от некоторых коллег, сексуального общения со своими студентами, хотя очень хочется, конечно. Но даже выпить с ними, даже выпить с ними чаю уже заряжает большим оптимизмом. И все, что я могу вам посоветовать, это вот просто идите в школу и смотрите на них. В Питере масса замечательных лицеев. Я вам гарантирую бодрую зарядку. Именно зарядку в самом таком прямом смысле слова.
А учитель пропил глобус. Я вообще
не слушайте, это фильм про непрофессионала. Ну вот все умиляются этой картине ужасно. Но ведь это Иванов писал не про себя. Иванов-то как раз профессиональнейший учитель. А это написано про человека, вот этого Слушкина, это написано про человека, который не умеет работать с детьми. Поэтому ему сопутствует катастрофа на каждом шагу. Он его же посадят за мертвых детей. Белединский прекрасно сам умеет работать с детьми. Они сняли фильм про то, как не надо. Я там вижу массу патологические заблуждения. Я вам клянусь, что любой профессиональный учитель, оказавшись в Стругах Красных, вывел бы этих школьников из дома за 5 минут. Это очень легко. А просто там не было профессионалов. Просто вместо профессионалов туда позвали на Скорбию России, которая всегда ликвидирует любой предлог для беспокойства. Неважно как. Я не говорю, что их убили, но их не спасли. Это совсем другое дело. А спасти двух идиотов, это, ну, милое дело. Мало ли у меня было школьников с суицидными настроениями. Переключить их надо, переувлечь, и все сразу будет хорошо. Так что, если у вас будут
подобные... Вот Чаплин, небезызвестный, не Чаплин. Да. Вам здесь по поводу псковских подростков, этих двух, да, пар, он сказал, что вы слишком хорошо живут.
Да, действительно. Да про него тоже многие так говорят, так что это справедливо. Здесь зажрались, действительно.
Про Дадина вопрос.
А про Дадина вот это как раз к вопросу о том, откуда возьмутся перемены. Понимаете, ведь Дадин это не борец, Дадин это не профессиональный диссидент. Дадин это просто человек вроде Мохнаткина, который не смирился с личным унижением. Вот когда таких станет хотя бы пятеро, не дай бог, конечно, не обязательно пятеро посаженных, а пятеро не смиряющихся с личным унижением. Вот это и есть квантовый переход. Появляется человек, который не хочет всего этого терпеть. Если бы он смирился, если бы он иначе себя вел, его бы не трогали. Но он все время ставил себя против этого бандитского начальства. Начальство его, конечно, стало бить, а он свое. И в результате мы получили человека гораздо более неконформного, и рискнул сказать, гораздо более мужественного, чем, например, Лимонов.
Хотя Лимонов как писатель.
Хороший писатель. Ну, понимаете, тоже вот есть такое понятие, блин, как бы вот запретить это все снимать? Есть такое понятие «благоуханная юность». Есть понятие, так сказать, «зловонная старость». Это, ну, все мы знаем, старость не сама по себе зловонная, это просто ужасный период. Ну, мне ли не понимать? Я чувствую свой телесный распад постоянно. Какие бы возможности? Жизнь убирает со стола все то, что прежде подала, сказал Бродский, да? И вот я прочел, значит, новый роман Лимонова, который называется «Его демоны». Это история про то, как он пережил там неврологическую операцию, как у него был удар, и да, второй удар, и как его там, как у него ноги отнимаются. И это написано вроде бы так же сильно, как Эдичка. Но когда Эдичка переживает любовные драмы, это читать приятно, а когда 75-летний Лимонов переживает то, что он переживает, это читать больно, как-то оскорбительно, и как-то плохо пахнет от этого. То есть, когда молодой и красивый Лимонов показывает нам свой душевный стриптиз и телесный, это очаровательно. А когда престарелый человек этим занимается, хочется как-то предложить ему подумать немного о душе.
А кого бы вы выбрали в качестве, ну, политического лидера, за которым вы бы пошли? Из известных политиков вам? Удальцов?
Нет. Сережа у меня облегает хорошие отношения. Меня устраивает Навальный, меня устраивает Ходорковский. Многие устраивают. Меня устраивает коллегиальное руководство.
А Ходорковский вернул бы вам советское?
Его не били в тюрьме, да?
Его били. Ходорковский вернул бы мне, ну не советское, Ходорковский вернул бы мне модерн, он человек модерна. Навальный тоже меня устраивает, Дадин меня бы устроил в любом качестве.
А Каспаров?
В качестве министра спорта, безусловно. А больше он, наверное,
министр
шахов. Министр шахов, да. Ну и в общем, понимаете, неважно, замечательно когда-то сказал Юрий Латынин. В качестве президента России кто угодно, даже лабрадор Кони, был бы сейчас лучше, потому что это была бы перемена. Как только что-то сменится, фигуры, которые умеют что-то делать, возникнут. Как говорит Гейдар Джамаль, они соткутся из тумана. Они откуда-то сразу возьмутся. Понимаете? Да, пожалуйста.
Знаете, эти фигуры ниоткуда-то не возьмутся.
Почему?
Кого быть не может. По одной простой причине, что вы такое ощущение, что ожидаете какого-то лидера, там, национального лидера, не знаю, мессию, который ни с того ни с сего в Россию вдруг приходит. Но такого за историю не было в России.
Совершенно не мессию.
Петр Первый проходит сколько лет? Александр Второй. 150, не меньше. После Александра Второго кто был самый лучший руководитель России?
Ленин.
Горбачев.
Нет. Не было его.
Ну, не знаю.
Да не было.
Мне кажется...
Сталин маньяк, да, диктатор, он был сильным управляться, но тем не менее переломал хребет русскому народу.
Понимаете, условий нет, потому и их нет. Тогда нет, их было очень много. Менделеев был бы прекрасным руководителем.
Я говорю. Почему приходит не Менделеев, а Сталин,
министр науки. Ленин,
Хрущев, Брежнев, Путин?
Ну, потому там, что система не предполагает. Да. Построим другую систему, мы будем
этим управлять. Да, нет системы, а вы говорите о том, что почему-то при этой системе появится хороший управленец.
Потому что система рухнет, он поедет.
Она не рухнет. Дело в том, что вы сейчас нам сказали про людей, которым 17-23 года, и они почему-то страну изменят. Это безымянные люди. Это не Навальные, это безымянные люди. Они изменят страну, потому что есть экономическая свобода. И они сейчас, каждый из них, что-то делает, учится, там, получает МБА, заканчивает второе образование, делает свои сайты, маленькие проекты и так далее, и так далее. У них есть экономическая свобода. Даже не свобода читать Камю и говорить о чем угодно на «Эхо Москвы». Нет, экономическая свобода. И вот они постепенно, шаг за шагом, строя предприятия, делая свои маленькие дела, изменят структуру. И вот тогда могут появиться какие-то лидеры.
Я не верю в то, что есть экономическая
свобода. Как сделать что-то?
Нет. Вопрос у вас
не полный. Как нельзя сделать что-то? Да вы что? Своих внуков спросите, своих детей спросите, что они делают, их знакомых, их друзей. И вы понимаете, что большинство из них, будучи недалеками, нефтяями, что-то делают. И могу сказать, что их проекты по конкуренции сопоставимы с западными. Так что не надо говорить.
Очень хорошо, очень хорошо, если так. Но я пока этого не вижу. Если это так, то я счастлив.
Но экономическая свобода, это уже к вам вопрос, вы, видимо, человек из этой сферы.
Китай пошел по экономической свободе, он не пошел давать всем право, говорить
ну и там
свободно.
Интернет под контролем, да. Показательный расстрел.
Дело в том,
вы считаете, что он эффективен?
Во всяком случае, мы не проиграли столько количества миллионов людей, которые погибли в конце 80-х, там, 90-х, да, нерожденных, в том числе, людей, все предприятия, все то, что завоевали русский народ на протяжении 100 тысячелетий, продано. У нас нет Украины, вот даже все мы, да, переживаем за это. Нет Крыма, нет Белоруссии, все то, что было завоевано историей, этого нет.
Но нынешняя экономическая свобода, понимаете, она упрется в очередного Сечина.
Когда упрется, да, тогда действительно нужно сделать скачок. Но до этого момента, что сделал неправильно Горбачев и Ельцин, они дали право говорить. Мы не право делать.
Спасибо.
Нужно было постепенно это делать.
Нет. Спасибо.
Да вообще нужно начать с двух сроков по 4 года.
Честно. Мы опять же заходим с того конца.
Именно спасибо. С того. Это главное.
Ну, давайте вы потом уже выясните отношения. Какие вопросы к Дмитрию? Нет вопросов?
Нет.
Да, давайте это самое, давайте я прочту стих, и мы, брат, пойдем, да? А, нет, есть еще пару трафики.
Появитесь, а то вас не видно.
Не слышно. Ага.
Вы в пионерском группе?
Ой. Слышал фотографирование, что вот почти год назад, Карлочка, папа римский, так называемый, и королева Англии по отдельности сообщили, что следующего Рождества для них, они там в канун Рождества и после него сказали, что следующего может и не быть, или не будет. И вот предваряя вопрос с эпиграфом, позвольте.
Чего?
Эпиграф к вопросу. Мы лишь игрушка в руках мироздания, малые дети, свинявые плаксы, в подвигов, в сполохах, корм для заклания, индикативностью жмущий на плаксы. Плаксан потребности в снятии сливок, энергетических пиршеств, невидимых встав, ждущих не крови от нас, а улыбок, но и дождавшись, свергающих вар. От сепарации всех на отдельные звуки потерь, возмущенных конвульсий, тоже годящихся песнями древними, в лицах бульон из кормящих эмульсий. Мы лишь под пыткой любви ожидания, взгляд энтропии, мутящей схемы. Мы лишь игрушка в руках мироздания, мы лишь игрушка, мы игрушка любимая. И в связи с этим, вот спускаясь на нашу любимую землю, хочется спросить, не обернется ли выданный Обаме в самом начале вот этот приз в виде премии мира, в конце его правления разрезанной своеобразной войной, которая может явиться ну, такой точкой бифуркации ареста Владимира Владимировича.
Не, вопрос понятен. Нет, какого ареста? Что будет иначе? Спасибо. Сейчас та самая ситуация, когда, понимаете, Россия, вот Юлия Кантор, она не согласна со мной, но мне кажется, что сейчас пришел такой новый фюрер, и мы с ним лобзаемся в десны. В Большом театре ставят Валькирию, разговоры о фашизме прекращаются, пакт 1939 года. А кончится это тем, что нам придется войти в Вашингтон, боюсь я. То есть, боюсь, что Майн Трамп, как выражают сейчас. А это не исключенный вариант. Но хотелось бы думать, что обойдется. Но у него есть, понимаете, он такой Грег Стилсон, у него и челочка соответствующая, он может развязать войну. А выиграет ее Россия, единственная непобедимая страна в мире. Помните гениальный анекдот, когда Рейган выпустил все свои ядерные заряды по России, вышел прогуляться по Вышней земле, вдруг кто-то к нему прибегает и расстреливает его из автомата Калашникова. Кто это был, загадка? Ответ: вечно живой Ильич. Я боюсь, что сейчас будет нечто подобное. Ну что, я считаю, последний стишок, и мы пошли. Значит, он есть в этой книжке. И мне хотелось бы, понимаете, ну, поздравить Базарова, как человек православный, я тоже как бы под ним хожу. А если был я Дэн Браун, давно бы уже подошел бы к профессии правильно. Вот идея романа «На чьем тираже» я поднялся бы круче Дэн Брауна. Роман – это время, детали, слова, а с Володой проще управиться. Начиналось бы так. Патриарх и глава удаляются в баню, попариться. Происходит все это не в нашей стране, не на нашей планете, а где-то вовне. Разложив на полке мускулистую плоть и дождавшись, пока разогреется, президент бы спросил его, есть ли Господь. Патриарх бы сказал, разумеется. Президент бы ответил, я задал вопрос, но остался похож непонятым. Патриарх бы ответил, ну если всерьез... Естественно, нету. Какой это? Президент бы его повалил, придавил и сказал, я с тобой не шучу, уловил. Жалкий воздух, жаркий воздух хватает, таращи глаза. Патриарх бы сознался безрадостно. Ну за что ты меня? Я не знаю, не знаю. Президент бы сказал, мы дознаемся. Пошел бы приказ по спецслужбам страны отказаться на месяц от всякой войны, от секретных разборок, от явных врагов, от тайного злобу таящего. Отыскать, перечислить наличных богов и найти среди них настоящего. Меж мечетей, меж пагод, меж белых палат не впервые крамолу откапывать. Ведь нашли же однажды, а Понтий Пилат был не лучше, чем нашу шкатулить. И пойдет панорама таинственных вер, вудуист, например, синтоист, например. Это сколько же можно всего описать, и мулатку, и немку прелестную, и барочный фасад, и тропический сад, и Мурана, и Бона, и Флоренцию. Промелькнул бы с раскрашенным бубном шаман и гречанка с Афиной Палладовой. Но зачем мне писать многотомный роман, где делать можно баллады? И обшарив сакральные точки земли, возвратятся герои в тоске и пыли, из метели и адского печива и признаются, мы ничего не нашли. А докладывать надо, а нечего.
И возьмут они первого встречного аха, добавок еще и колечного аха, посадят без всякого повода. И мытарят его, и пытают его, и в конце уже Богом считают его, ибо верят же все-таки в Бога-то, и собьют его с ног, и согнут его в рог, ибо дело действительно скверное. А когда он под пыткой признает, что Бог, он и будет тем Богом, наверное. Покалечит его, изувечит его, а когда он совсем покалечится, то умрет, но то воскреснет потом, и воскреснув, спасет человечество. И спецслужбы довольны, не в первый же раз предъявляют бездыханное тело. Неизменный закон торжествует у нас, если Господа нету, то сделаем. И настанет рассвет на 2000 лет, а иначе бы полная задница, потому что ведь Бога действительно нет, пока кто-то из нас не сознается. Спасибо.